Радио НОТ несет правду в народ.
Смотрите прямо сейчас, кто сегодня вдохновляет Киев на новые террористические акты. И почему современная незалежная мало чем отличается от ЕГИЛ? Кто в Европе хозяин? И как при помощи Польши США пытаются ослабить Россию? Что на самом деле не могут поделить Греция и Турция? И смогут ли соседи избежать войны? Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендейкиным.
Октября 2022 года по инфраструктуре и критически важным объектам Украины российская армия нанесла ракетные удары. По данным украинской стороны, за одно только утро в Киеве упали 60 ракет. Столица незалежной повреждены ТЭЦ. Горела штаб-квартира СБУ, был остановлен метрополитен. В Харьков прилетели 20 ракет, город остался без света, так же, как и Львов. На Николаевскую область обрушились 47 ракет, на Винницкую 27, Одесскую 15.
По предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
Киевская власть обвинила Москву в массированной атаке. Хотя еще день назад вся Украина радовалась террористическому удару по Крымскому мосту.
Все этого ждали. Сразу настроение повысилось. Вышли даже прогуляться.
Мы очень счастливы.
А это центр Киева, здание мэрии города. Здесь установили почтовую марку с изображением взрывов на Крымском мосту. Желающих запечатлеть себя на фоне этого события оказалось огромное количество. Украинцы не скрывали радости. В общем, ничего удивительного. Незалежная уже давно превратилась в государство-террорист. Именно так терактом президент России Владимир Путин назвал взрыв на Керченском мосту на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обвинил в нем украинские спецслужбы.
Уже через 3 часа после теракта на Крымском мосту советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал на своей страничке в соцсети «Крым – мост начала». То есть буквально признал ответственность Украины за этот взрыв-теракт. А это уже статья в американской Washington Post, которая вышла 9 октября. Я цитирую. «Украинское командование публично обещало атаковать мост еще в июне». Конец цитаты. Ровно об этом же, в этот же день, написала и «Нью-Йорк Таймс». Смотрите, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением на мост стоит Украина. Конец цитаты. После этих громких публикаций киевский режим вдруг снова поменял точку зрения. Мол, русские сами себя обстреливают. И так они делают каждый раз, когда совершают теракт.
Вот еще одна статья в том же «Нью-Йорк Таймс». Вышла за 3 дня до взрыва на Крымском мосту, 5 октября 2022 года.
Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина.
В теракте, унесшем жизнь Дарьи Дугиной, Киев тоже обвинил Москву. Но сейчас в том, что за этим убийством стоит Киев, сомнений нет даже у западных спецслужб. Однако никто из лидеров так называемого цивилизованного мира Украину государством-террористом не называет и не осуждает. А киевский режим продолжает убийство. Да. 9 октября 2022 года. Купинск. На этих кадрах видно, как тела убитых мирных жителей бандеровцы скидывают в яму. Разместил это видео нацист Максим Жорин, так называемый «серый кардинал полка Азов». Но тут же спохватился и подправил текст, где написал, что ролик с телефона оккупанта, то есть россиянина.
То, что мы видим с той стороны границы, можно характеризовать действительно как реабилитацию не просто национал-социализма, но и реабилитацию вместе с этим наиболее одиозных и человеконенавистнических практик этого режима.
30 сентября. Украинские военные расстреляли автомобильную колонну беженцев, которые хотели уехать в освобожденную часть Запорожской области. 30 человек погибли. В этом убийстве мирных тоже обвинили русских. В этот же день в собственной квартире был убит первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. 16 сентября. Луганск. Убиты генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. В кабинете сработало самодельное взрывное устройство. 24 августа. Запорожская область. Взорвался автомобиль главы поселка Михайловка Ивана Сушко. Под сиденье его машины было заложено взрывное устройство. От полученных ранений он скончался в больнице. Но почему эти теракты никто в США и Европе не осуждает? Так как, например, это было после 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских Боинга 767 врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Или когда весь мир осудил теракт 11 марта 2004 года. Тогда в Мадриде были взорваны 4 пригородных электропоезда. Или как это было 13 ноября 2015 года, когда в Париже произошла целая серия кровавых терактов и погибли 130 человек. Многие мировые лидеры выступили с заявлениями, в основном решительно осудив нападение и пообещав поддержать Францию. В случае с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями – тишина. Как будто вообще на этих территориях ничего не происходит. Да, разный масштаб трагедий, но суть одна. Так действуют только террористы. Украина официально ответственность за собственные теракты не берет, но давно уже не скрывает, какой путь выбрала.
Знакомьтесь, французский сенатор Натали Гулле. 27 марта 2016 года она на радиостанции France Inter сделала сенсационное, на мой взгляд, заявление. Я цитирую. Посреди Украины действует лагерь по подготовке джихадистов. Представьте себе лагерь подготовки прямо возле нас, в Днепропетровской области. Мой источник, глава украинской спецслужбы безопасности Василий Грицак. Конец цитаты. Киев эту информацию, конечно же, опроверг. При этом сам факт встречи Гуле и Грицака подтвердил, заявив, правда, что тема беседы не касалась терроризма.
Это кадры от 9 сентября 2018 года. На них задержание боевика ИГИЛ Меджида Магомедова в Смоленской области. По заданию СБУ и руководителя правого сектора, он планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР. В ходе следствия было установлено, что в начале года Магомедов прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами Исламского государства. Да, вы не ослышались. На Украине, оказывается, есть эмиссары этой запрещенной в России организации. Так вот, эти самые люди познакомили Магомедова с представителями СБУ и правого сектора. То есть киевский режим работает не просто по методам террористов, но и вместе с ними.
Да, это здесь прослеживается и почерк террористов из ИГИЛ, которых тренировали те же инструкторы, которые сейчас тренируют украинских нацистов. Здесь прослеживается и почерк других различных радикальных течений.
По данным службы внешней разведки России, в апреле 2022 года при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освободили около 60 боевиков Исламского государства в возрасте от 20 до 25 лет. Они все отправились воевать на Украину.
Террористы и в Киеве, и на Ближнем Востоке, они бросают вызов, по сути дела, всему человечеству.
Но самое страшное другое. Посмотрите. Это интервью телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук с украинским фермером Александром Поворознюком. С улыбкой на лице они рассказывают о пропаже людей, которых могли заподозрить в симпатиях к русским.
Не успели их в тюрьму посадить, они уже пропали.
Беда, у вас пропадают люди.
Нужно будет провести перепись, выяснить, сколько не хватает народа в районе.
Это фото разместил на своей страничке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а потом удалил. Почему? Посмотрите на его браслет. На этот нацистский крест, посмотрите. И после этого украинская сторона продолжает утверждать, что нацизма в Незалежной нет. Ну, конечно же, нет. Нет, как и убийств гражданского населения, которое не согласно с нацистским режимом. Неужели США хотят наступить на те же самые грабли? Однажды они создали монстра номер один, Усаму бен Ладена. В ответ получили 11 сентября. На очереди монстр номер два, Украина. Но у нашей страны есть серьезный опыт противодействия международному терроризму. Справились с арабскими наемниками на Северном Кавказе, с террористами ИГИЛ в Сирии. Уничтожим и украинских радикалов.
Смотрите далее. Кто в Европе хозяин? И как при помощи Польши США пытаются ослабить Россию? Что на самом деле не могут поделить Греция и Турция? И смогут ли соседи избежать войны?
Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Шендейкиным.
Могут применяться обычные вооружения, например, авиация, или запуск соответствующих ракет, причем не обязательно с украинской территории.
Так глава МИД Польши Збигнєв Рау учит, как нужно вести себя с Россией. А это уже президент Польши Анджей Дуда требует от нашей страны репарации за Вторую мировую войну.
И каждый польский мужчина, каждая польская женщина помнит, что означает российская оккупация, что означает российское вторжение. Именно поэтому Польша не прекратит свои усилия, направленные на привлечение России к ответственности.
И делает это спустя 20 дней после выставления счета за то же самое Германии в 1,3 триллиона евро.
Польша выступает за решение обратиться за военными репарациями и компенсациями за то, что немцы сделали в Польше в 1939-1945 годах.
А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете «Монт» обвинил Германию и Францию в том, что они управляют Евросоюзом в стиле олигархии, а при принятии решений польский голос игнорируется. Но почему вдруг Варшава неожиданно начала раздавать указания всем вокруг и пытаться влиять на геополитические процессы в мире? И грозит ли это чем-то России?
В 2015 году, накануне своей инаугурации, Анджей Дуда объявил о проекте «Инициатива трех морей», таким образом обозначив новый политический курс Варшавы. Вот сайт этого проекта. В разделе «Целей» указано улучшение инфраструктурных связей 12 государств является важным условием для создания зоны стабильности и процветания, что, в свою очередь, может в значительной степени способствовать стабильности и процветанию ЕС в целом. На первый взгляд, вполне себе благородная цель. Но какие страны входят в этот проект? Это Австрия, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия, сама, конечно, Польша, которая играет в этом союзе основную роль, далее Литва, Латвия, Эстония. Во всех этих государствах в разной степени, конечно, но культивируется русофобские настроения. Вот взгляните еще раз на эту карту. Нет-нет, вам не показалось. Россия оказывается в тисках и изолированной от остальной Европы. Так какая на самом деле цель стоит перед этим союзом в рамках ЕС? И почему именно Польша стала собирателем, так сказать, земель Восточной Европы?
А теперь взгляните на эту статью в польском «Впрост». Автор цитирует президента Польши Анджея Дуду.
«Триморье – это шанс, которого Польша не имела с 17 века. Наша великая задача – использовать эту возможность».
Анджей Дуда говорил об этом на саммите «Триморье» в Кракове 7 сентября 2020 года. Да, вы не ослышались, в рамках этого объединения проводятся саммиты с 2016 года, ежегодно. При этом само Триморье – реинкарнация геостратегического проекта «Междуморье», который возник еще в начале 20 века. Знакомьтесь, это Юзеф Пилсудский, глава польского государства, сыгравший важнейшую роль в воссоздании Речи Посполитой. Автор концепции создания конфедеративного государства «Междуморье».
Юзеф Пилсудский, да, вот лидер части польских националистов, польских сепаратистов, человек, который, да, считается в польской историографии таким восстановителем государственности, в значительной степени является им.
По его замыслу, польское государство должно было простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского. Фактически, Пилсудский мечтал возродить Речь Посполитую в границах 1772 года. Вот посмотрите, как тогда выглядела ее территория. А вот так, по замыслу Пилсудского, обновленная Польша должна была выглядеть уже в 20 веке. Новое государство Междуморья, по замыслу Пилсудского, должно было включать в себя Польшу, Литву, Белоруссию, Украину, Румынию, а также Финляндию, Латвию, Эстонию, Молдову, Венгрию, Югославию, Чехословакию и даже Азербайджан, Грузию и Армению. И все это нужно было для одной единственной цели – ослабить Россию, которая в 1795 году участвовала в разделе Речи Посполитой, что впоследствии, как это видел Пилсудский, уничтожило бы ее окончательно.
Замкнутая в пределах границ времен XVI века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы.
Но планам Пилсудского не суждено было сбыться. Этот проект тогда поддержала лишь Франция.
Этот проект предполагался как возрожденная Речь Посполитая, что, собственно говоря, и пугало многих из предполагаемых участников, потому что они не видели себя на равных с поляками в этом государственном образовании.
После распада Советского Союза и выхода Польши из Восточного Блока поляки вновь заговорили о необходимости реализации проекта «Междуморье». И даже в 1992 году утвердили его в качестве официальной польской геополитической концепции.
Проект, в рамках которого Польша является доминирующим государством, который возглавляет группу государств, определенным образом направленных против России.
Получается, что для польских националистов Междуморье было не просто мечтой, а национальной идеей. Но если на протяжении всего 20 века у них не получалось реализовать этот проект, почему сейчас его удалось перезапустить уже под новым названием?
Это переписка американского частного разведывательного агентства «Стратфорд» в 2010-2011 годах. Она была опубликована на Wikileaks. Междуморье, на английском «Intermarium», упоминается в этих письмах организации 394 раза. Вот, например, Европейцы хотят, чтобы Междуморье воплотилось в жизнь, и произошло это при явной поддержке США. А это Джордж Фридман, основатель и босс этой частной разведывательно-аналитической организации. Стоит отметить, компания эта непростая. Среди ее клиентов правительственные структуры США, спецслужбы, крупные американские фонды и корпорации, западные СМИ. Стратфор вообще называют теневым ЦРУ.
Еще одна интересная деталь. С середины 70-х основным направлением, которым занимался Джордж Фридман, были именно советско-американские отношения. В итоге он написал несколько научных работ на тему мирового военного баланса и ядерного паритета. Только послушайте, что он говорит во время закрытой лекции в Чикагском совете по глобальным делам в феврале 2015 года.
Суть происходящего в том, что США строят санитарный кордон вокруг России, и Россия знает об этом. В любом случае, мы вернулись к старой игре.
И это Фридман произносит всего за несколько месяцев до объявления Анджеем Дуды нового политического курса Польши «Триморье». Совпадение?
Он стал продвигать идею вот этого интермариума, инициативы трех морей, потому что надо каким-то образом создавать структуры, которые бы цементировали Восточную Европу, да, ну и где бы, так сказать, ключевую роль играл главный американский союзник Польша.
А теперь посмотрите на эту карту, которая была опубликована в 2014 году в рамках отчета компании «Стратфор». Называется она «Новое сдерживание России». Давайте наложим на нее карту проекта «Триморье». Похоже... Да, Турции, Грузии, Азербайджана нет, но зато так называемые тиски, в которых оказывается Россия, усилены другими странами – Словенией, Хорватией, Австрией, Чехией. Но и это еще не все. Концепция по новому сдерживанию России со стороны США и польское «Триморье» созвучны еще одному американскому проекту – «Анаконда». Его главная цель – геополитическое удушение России должно произойти с помощью стран, которые окружают наше государство. Там США хотят разместить свои военные базы. Русофобская Польша, готовая пойти на многое, стала для США настоящим подарком.
Мечта Польши – стать распределительным хабом американской помощи, американской силы в Восточной и Центральной Европе. Это их... мечта.
Польша – это троянский осел США в Европе, да, потому что на троянского коня как бы она не тянет по своим размерам, но вот такой троянский осел, потому что Польша, она всегда занимала особую проамериканскую роль внутри Европейского Союза.
Возможно, именно поэтому польский проект «Триморье» очень быстро при помощи Вашингтона перешел из теоретической плоскости в практическую. Это кадры июля 2017-го. Прошло всего 2 года после объявления Анджеем Дудой проекта «Триморье», а президент США Дональд Трамп уже посещает его саммит в Варшаве. Стоит отметить, что к этому времени в Польше уже был развернут батальон НАТО. Еще 3 появились в Эстонии, Латвии и Литве, а в Румынии была размещена база ПРО. У сменившего Трампа Джо Байдена проект «Триморье» также на особом счету. Его советник по международным вопросам и бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер дал интервью польскому изданию «Польская агенция Прасова». В нем пообещал полякам, что «Триморье» будет для нового президента приоритетом. О приверженности Байдена к проекту «Триморье» говорил и 11 февраля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент Байден и я глубоко верим в необходимость тесного сотрудничества с нашими союзниками и партнерами, потому что мы знаем, это сила.
Оказание помощи польскому проекту «Триморье» регулярно обсуждается на Конгрессе США. На его нужды Соединенные Штаты Америки уже выделили более миллиарда долларов.
А теперь взгляните на эту карту. Она была опубликована в рамках проекта «Триморье» еще в 2019 году. Здесь четко обозначено, что конкретно финансирует США. Строительство железных дорог, скоростных шоссе, трубопроводов и, вот тут внимание, и СПГ-терминалов. Собственно, даже при беглом взгляде становится понятно – при помощи «Триморья» США пытаются не только создать вооруженную до зубов зону сдерживания России, этот проект решает вполне прагматичные экономические задачи. Одна из них – лишить нашу страну европейского рынка сбыта газа. В Польше и Румынии уже открылись по одному морскому СПГ-терминалу 27 сентября 2022 года, через день после взрывов на Северных потоках, был торжественно открыт газопровод «Балтик Пайп», проложенный между Норвегией и Польшей через Данию. То есть у Польши теперь все шансы стать главным хабом по транспортировке газа в соседние страны. Теперь понятно, почему и за что благодарил США после взрывов на Северных потоках в своем твиттере экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Смотрите далее. Что на самом деле не могут поделить Греция и Турция? И смогут ли соседи избежать войны?
Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендейкиным.
10 сентября Анкара обвинила греков в том, что они открыли огонь по турецкому грузовому судну «Анатолиан», которое следовало в районе острова Басчаада у пролива Дарданеллы. В Афинах заявили, что капитан сухогруза не подчинился указаниям береговой охраны остановиться для проверки. А 12 сентября Греция вновь забила тревогу. Только за один этот день турецкая авиация 52 раза вторгалась в греческое воздушное пространство. Греки были вынуждены направлять на перехват свои самолеты.
Мы можем защитить себя, когда возникает необходимость, и мы уверены, что у нас есть союзники, которые нас поддерживают.
Ситуация в Эгейском море начала резко обостряться с конца августа. Тогда греческие ВВС сопроводили турецкие F-16 во время выполнения задач НАТО в воздушном пространстве в этом регионе. Турецкие власти сочли такое поведение Афин прямой провокацией и пообещали поднять этот вопрос на уровне Североатлантического альянса. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган открыто стал угрожать Греции.
Турцию не остановит факт оккупации островов Греции. Когда придет время, мы сделаем то, что нужно. Это может произойти неожиданно, в любую ночь.
11 июля 2022 года в соцсетях соратника Реджепа Эрдогана и лидера партии националистического движения Давлета Бахчели появилась вот эта карта. Карта новой Турции. Несложно догадаться, что в этот момент было с греками. На карте не только спорные острова входили в состав обновленной Турции, но и тот же Крит, например. Крит целиком. Конечно, эта карта всего лишь провокация. И в то же время намек. Иначе зачем ее вообще сделали? Но что говорит история по поводу этих спорных островов? И почему конфликт накаляется с каждым днем все больше и больше?
Истоки конфликта между Турцией и Грецией берут начало в 15 веке, когда Греция вошла в состав Османской империи. Вражда не исчезла и в первой половине 19 века, после обретения Афинами независимости в 1832 году. Время от времени между турками и греками вспыхивали войны. И хотя последняя греко-турецкая война завершилась почти 100 лет назад, в 1922 году, соседи до сих пор не могут урегулировать несколько территориальных споров. Первое яблоко раздора – острова Эгейского моря. Корни эгейского спора уходят в 1923 год, когда был подписан Лозаннский мирный договор, в соответствии с которым Турция отказывалась от претензий на многие острова в Эгейском море, в том числе на те, которые находились в непосредственной близости от ее побережья, например, острова Икария, Самос и Хиос.
Это какая-то достаточно длинная история. Началось все с того, что была Первая мировая война. В общем-то, после Первой мировой войны Турция потеряла значительную часть своей территории. Был подписан в 1923 году Лозаннский мирный договор, который закрепил территориальные границы Турецкой республики. В частности, по этому договору Греции отходили вот эти вот острова в Эгейском море.
О том, что Лозаннский мирный договор был не слишком справедливым и его результаты стоило бы пересмотреть, турецкие власти заговорили вскоре после окончания Второй мировой войны. В итоге был подписан Парижский мирный договор в 1947 году. Согласно этому документу, Греции переходили острова группы Доданелес.
Италия, которая изначально получила в результате дележки Османской империи вот эти вот острова, были подписаны договором, по которому Италия как бы передавала эти острова Греции. И, в общем-то, до сих пор Турция считает эти территории своими.
Архипелаг Доданелес переходил Греции с одним важным условием – его полной демилитаризации. Запомним этот важный момент, мы к нему еще вернемся. А теперь давайте посмотрим на современную карту. Вот эти острова. Они как раз ближе всего и расположены к материковой части Турции. И тут начинается самое интересное. Ряд крупных греческих островов – Лесбос, Хиос, Самос и архипелага Доданелеса – не позволяют Турции расширить ни морские, ни воздушные зоны влияния. Вот посмотрите, как в течение 20 века Греция расширяла свой контроль над территориальными водами. От 3 морских миль – это 5,6 километра от государственной территории в начале века – до 6 морских миль сейчас. Но греки, ссылаясь на третью статью Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, постоянно продавливают расширение морской зоны влияния до 12 морских миль. Выглядеть это будет вот так.
То есть данные договоры, они сужают исключительно экономическую зону Турции, что, конечно, вызывает массу экономических неудобств, логистических неудобств.
Обратите внимание, красным обозначено то, что входит в территориальные воды Турции. Согласитесь, очевидно, под чьим контролем находится Эгейское море. Это и пугает Турцию, которая буквально зажата в кольцо.
Стороны находятся на грани такого масштабного конфликта. Но мы не будем забывать о том, что Турция и Греция являются членами НАТО. И это, честно, осложняет ситуацию. Но сейчас коллективный Запад, в том числе по причине охлаждения отношений с Турецкой республикой, в общем-то, стоит на стороне Греции.
Еще один спорный момент – национальное воздушное пространство. Как правило, оно располагается над сухопутной частью территории государства и прилегающими к ней территориальными водами. Так вот, Греция имеет 10 морских миль воздушного пространства, и это на 4 мили больше, чем закрепленные за ней 6 миль территориальных вод. В итоге турецкая сторона считает себя вправе осуществлять полеты во внешней 4-мильной полосе, а греческие военные самолеты вынуждены перехватывать их.
А теперь давайте снова вернемся к Парижскому мирному договору с Италией 1947 года. Нас интересует 14-я статья «Положение о демилитаризации островов Доданелеса». Здесь прописаны три четких пункта. Особо хочется выделить второй из них. Эти острова должны быть и останутся демилитаризованными. А вот один из снимков, которые сделали турецкие беспилотники на тех самых островах. Опубликован он недавно, 25 сентября 2022 года. Греческая армия перевозит туда американскую военную технику. По сообщениям Минобороны Турции, 18 сентября на Лесбос было доставлено 23 броневика, на остров Самос – 18. Получается, что эти вооруженные, практически прилипшие к материковой части Турции острова буквально держит Анкару под прицелом, согласитесь. Обеспокоенность турков возникла, мягко говоря, не на пустом месте.
Но чем оправдывает нарушение Парижского мирного договора Греция? По сообщениям турецких СМИ, Афины уже вооружили в Эгейском море 23 острова. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить события 1974 года на Кипре. Долгое время этот остров был тесно связан с историей Греции. Веками тут проживали греки, но в 1571 году его захватили османы, начав постепенную колонизацию. В итоге на Кипре сформировались две большие общины – греческая и турецкая. Стоит отметить, что к моменту обретения Кипром независимости в 1960 году греки составляли около 80% населения острова, турки – 18%. Последние опасались ущемления своих прав, поскольку греки-киприоты не скрывали своего желания присоединиться к Греции. Обстановка накалялась. 15 июля 1974 года на Кипре начался путч.
Агрессию, в первую очередь, проявила именно греческая сторона. То есть непосредственно турок, киприотов выгоняли из их жилищ, хлынули в Турцию беженцы с Кипра. И в таком случае Турция под предлогом защиты этнических турок вмешалась в конфликт и аннексировала северную часть острова.
В 1975 году турки и киприоты провозгласили Турецкое федеративное государство Северного Кипра. А в 1983 году, после многолетних переговоров с ООН, представители турецкой общины объявили о создании независимой Турецкой республики Северного Кипра.
Турецкую республику Северного Кипра, которую кроме Турции никто не признает. Но это с тех пор, вот сколько лет все это держится.
Неужели Греция просто боится повторения событий 1974 года, потому и вооружает свои острова, несмотря на то, что это нарушает Парижский мирный договор? А может быть, дело в другом? В 2011 году на шельфе Кипра американцами было найдено первое крупное месторождение газа, получившее название «Афродита». Сейчас его запасы оцениваются в 200 миллиардов кубометров. С 2018 года в экономической зоне Кипра ведут геологоразведку углеводородов и турки, что вызывает резкие протесты официальных властей Кипра и ЕС. Анкара, в свою очередь, ссылается на лицензию, выданную Турецкой Республикой Северного Кипра, которую, как мы помним, никто, кроме самой Турции, не признает. Но по сообщениям греческих СМИ, залежи газа и нефти находятся вблизи островов Додеканес. Да-да, тех самых, которые сейчас вооружают греки и которые, как считают турки, были у них несправедливо отобраны. Особенно богат запасами углеводородный шельф греческого острова Кастелоризон, который находится всего в 2 километрах от берега Турции. Поэтому Анкара считает его своим и проводит там геологоразведку, несмотря на возмущение Афин.
Похоже, что конфликт между Турцией и Грецией только-только-только в начале своего пути. Хотя, по факту, ему уже больше полувека. И настоящая эскалация, скорее всего, начнется после того, как турки или греки найдут новые месторождения нефти или газа на спорных территориях. Ведь каждая из сторон уверяет, что готова пойти до конца в защите своих национальных интересов. И вряд ли кто-то из них добровольно уступит острова Эгейского моря. Это была программа «Скрытые угрозы». Я Николай Чендяйкин. Увидимся через неделю.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Радио НОТ несет правду в народ. Радио НОТ. Это всегда проверенная и актуальная информация. Радио НОТ борется за свободу и независимость Российской Федерации. Будь в строю с Радио НОТ. Наша страна, наши правила –